Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем беседовать с Виталием Олейником о святилище. Приветствую вас, Виталий.
Здравствуйте, Андрей.
И сегодня мы, как и обещали в прошлой теме, будем говорить о Христе как о жертве. Мы в прошлой теме это слегка затронули, но это настолько обширно, что приходится посвятить этому отдельный вообще диалог, отдельный вечер.
Очень хорошо.
Первый вопрос, наверное. Мы говорим, что вот эти все жертвы, они все указывали на Христа. И мы видим, что все эти жертвы приносились на жертвеннике всесожжения, на том жертвеннике, который был во дворе.
Да.
Но даже вот беглое прочтение Священного Писания вот Нового Завета о жизни Христа и его смерти, мы видим, что Христос не был сожжен, не умер на жертвеннике, не был даже заклан, он был просто пригвожден к древу, он умер совершенно другой смертью.
Да.
Как это можно привести в соответствие? Потому что многим это не кажется правильным.
Абсолютно верно. И вопрос этот именно обязательно надо поставить. Ответ на него кроется в том, что при внимательном исследовании пророчеств о смерти Мессии и о том, каким образом грех будет искуплен, мы видим две совершенно разных картины. Первая картина – это когда он приходит, народ его принимает, и он становится во исполнении изначального Божьего замысла агнцем Божьим. Это означает, что он приходит в храм, на него возлагают грехи, как на любую другую жертву. И он приносится в качестве искупительной жертвы священником или первосвященником. Это первая проекция. И таких пророчеств целый ряд.
А это, как же тогда
это изначальный Божий план.
С вынесением крови и так далее?
Вот именно. То есть оно должно было полностью все соответствовать тому, как Господь установил. То есть, номер один, он агнец, закланный прежде создания мира, то есть это изначальный Божий план. Во-вторых, служение во святилище говорит именно вот о таком пути. Мы в прошлый раз упоминали, что жертвы не должны были мучиться, а наоборот, был самый гуманный способ избран. Дальше у нас есть факт того, что жертва приношения Исаака, не состоявшейся, тоже прообраз жертвы Иисуса Христа. Спаситель сказал: «Авраам увидел день мой». Как раз вот в этот момент. То есть у нас есть целый ряд...
То есть вы хотите сказать, что была возможность его не принесения в жертву?
Наоборот, он должен был быть возложен на жертвенник, как Авраам возложил Исаака, сына своего. И заклание должно было быть именно безболезненным. Он должен был быть принесен в качестве агнца Божия. Но вторая проекция, которая тоже в Библии открыта, это то, что его не примут. То, что он будет отвержен, презрен, умален. И в конечном итоге он будет как преступник. Ему назначат гроб со злодеями. И в рамках, если берем даже хотя бы одну главу, 53 главу книги пророка Исаии, есть и эта проекция, и другая. Это нечто совершенно разное. То есть о том, что Мессия будет распят, есть пророчество. И что будет заклан как агнец, тоже есть пророчество. И вот это формат, который представляет собою две проекции. И от выбора человека, в данном случае общества Господня, в данном случае народа Завета, зависело, какая из них исполнится. Если его принимают, то тогда не было бы нужды в том, чтобы было еще второе его пришествие. Тогда его первое пришествие, установление Царствия Божия на земле, и все то, чего мы сейчас еще по-прежнему ждем, оно бы уже состоялось, не было бы нужды.
То есть все те пророчества, которые есть в Ветхом Завете, о том, что все будут приходить на поклонение в Иерусалим, и там чуть ли не Иерусалим станет центром земли, и из субботы в субботу, из месяца в месяц там праздники будут совершаться и прочее, прочее.
И у Захарии говорится, что если какой из народов не придет на праздник Кущи, допустим, да, во время которого традиционно в иудаизме молятся о дожде, то сказано, не будет дождя и так далее. То есть вот мы можем взять из Священного Писания...
Мы видим такие вот странности, казалось бы. Многие пытаются эти темы проецировать на жизнь уже будущую, где-то там в вечности, в идеале, где уже не будет греха.
А здесь мы получаем... Тогда и жертв не будет.
Ну да, а здесь мы наблюдаем вроде бы и грех, а вроде бы и какой-то идеал, который не состоялся, и то ли он состоится, то ли нет.
Это, конечно, отдельная тема. Но вот если хотя бы еще пару предложений сказать, Исаия 65 глава как раз-таки показывает, что столетний будет умирать юношею. Столетний грешник будет проклинаем.
Да.
То есть, иными словами, жизнь продолжается со смертью и так далее, как, вот, как сейчас. Но, тем не менее, там и многое другое, чего сейчас нет, должно было реализоваться вот именно в момент пришествия Иисуса Христа и вот Его жизни и Его царствия. А в конечном итоге ведением Господа должна была наполниться земля, и смерти был бы положен конец и так далее. То есть это одна проекция. Но вторая, она не похожа. Они обе не могли исполниться в
одновременно, да.
И в этом трагедия иудаизма, иудаизма ортодоксального, который сосредоточил свое внимание на царе-победителе, на царе, которого принимают, да, на Мессии, который в действительности царствует. Он потомок Давида, он сядет на престоле отца своего. А пророчества, которые говорят о Мессии страдающем, о Мессии отвергнутом, они оказались в пренебрежении.
Тогда можно, наверное, говорить и о третьей проекции, то есть о пророчествах о втором пришествии Христа, которые тоже в Ветхом Завете присутствуют. Да. Тогда уже получается уже три идеи. С одной стороны, его, как вы говорите, принятие народом израильским и его заклание, вот такое вот мирное, но действительно необходимое.
Да.
Раз мы сказали, что необходимо, чтобы Господь принес себя в жертву. Второй вариант – это если они его отвергают, и получается вот это то, что фактически произошло, и мы читаем в Новом Завете. И третье, что мы читаем во всех этих пророчествах, это пророчество уже о втором пришествии Христа, со славой, с уничтожением нечестивых.
Вот это все, Андрей, могло состояться в рамках первого пришествия. Берем, например, 61 главу книги пророка Исаии, где написано «Дух Господень на мне, Он помазал меня», да? И вот проповедовать лето Господне благоприятное. И дальше есть фраза «день мщения Бога нашего», которую Иисус упускает во время цитирования этого отрывочка в синагоге в 4 главе Евангелия.
То есть он показывает, что оно частично сбылось, а частично ему уже не суждено.
Да. Ну, или оно в данном случае откладывается. Но у Исаии это в рамках одного пророчества.
Ага, ага.
Просто невозможно, чтобы одновременно исполнилась проекция, при которой его принимают, и он в действительности умирает как агнец.
Угу.
Без позора, без мучений. Агнца не оплевывали, его не мучили, терновый венец не надевали и так далее.
Да.
То есть изначальный Божий план был таким. К сожалению, Бог также знал, что произойдет. И он открыл и вот эту вторую проекцию. И, в принципе, может быть, уместно было бы упомянуть такое понятие, как условная природа
вот этих пророчеств.
В книге пророка Иеремии лучше всего об этом сказано в 18 главе, когда Господь говорит с 7 по 10 стих, иногда я скажу о каком-то царстве или народе, что будет добро, но
если они меняют
свое предстояние пред Господом, то отменяю, или наоборот скажу о злом, и я отменяю, если они справляются. Только лишь так называемые апокалиптические пророчества, которые предсказывают, что Бог точно сделает в истории, что от Него одного зависит, в частности, план спасения и реализация искупления человечества. Вне зависимости от того, умер Иисус Христос на жертвеннике в храме, как и должно было быть, или кровь Его была пролита на позорном месте, все равно спасение состоялось в любом случае. Человеку важно, во-первых, обрести свободу от груза прошлого. Вы умерли, не только я умер.
Он шизофреником себя делает.
Потому что слева стоит дьявол. Он истребил греховную природу.
Коль скоро мы коснулись вот и условных пророчеств, а как отличить одно от другого? Не получится ли так, что человек по своему усмотрению будет называть одно пророчество условным, и ему не суждено сбыться, а другое пророчество скажет, а вот оно вот безусловное и обязательно сбудется?
Библия этот вопрос открывает так. Все, Господь говорит, все, что мне угодно, я сделаю. Вот. И оно сказано непременно сбудется, не отменится. То есть все, что является Божьим действием, все, что является осуществлением, реализацией Божьего плана спасения человечества.
По сути, все, что не зависит от выбора человека.
Именно. Потому что Бог все равно, даже если бы все отступили, а только одна душа осталась, все равно он бы пришел, все равно он бы отдал себя.
То есть, как я вижу, вот критерий понимание, условное это пророчество или безусловное, это есть ли там место выбору человека.
Верно.
Понятно, хорошо. Но вот еще раз, может быть, подчеркнуть тот нюанс, почему же все-таки Христу необходимо было умереть? Если, ладно, его вот не приняли, его отвергли, соответственно, его убили, и вот оно так получается. Но, а если его принимают и говорят, да, вот мы тебя ждали, вот ты пришел, вот мы тебе поклоняемся, зачем тогда вот эта смерть, когда его действительно уже приняли, и уже все казалось бы, замечательно?
В Священном Писании говорится о том, что он за преступления должен был вкусить смерть. В первом послании апостола Павла Коринфянам, в послании к Римлянам, во втором послании Коринфянам, послании к Галатам, фактически все послания вот, наполнены этой жизнеутверждающей истиной. О том, что сказано, не знавшего греха, он сделал жертвою за грех. У нас слово «жертвою» набрано курсивом. Потому дословно он сделал грехом. И причина здесь в том, что оригинально в древнееврейском языке слово «хатат» — это и грех, и жертва за грех. Так? То есть Христос именно вот он вобрал в себя, он проникся полностью, он полностью отождествился с грехом. Номер один. Второе. Сказано, он стал проклятием, послание Галатам 3 глава, он стал проклятием вместо нас. То есть проклятие – это все результаты, проклят всякий, нарушающий
все, что написано. То есть он берет на себя не только наши грехи, но и их последствия.
И последствия. Не только вину в юридическом смысле, не только от наказания освобождает, но и сам грех, в смысле последствий нарушения. И более того, еще третье, он, сказано, там одержал победу и над телом греховным. То есть в нем, в Иисусе Христе, в его жертве есть еще и ресурсы для преодоления самого факта греха в жизни человека. Но это, конечно же, отдельный разговор.
Ну вот это, кстати, отдельный разговор я хотел бы особо подметить, потому что преодоление, то есть, как вы сказали еще раз, дает возможность человеку преодолеть грех.
Сам факт греха в его жизни.
Да. Потому что очень большой вопрос стоит сегодня, а что мне от того, что когда-то, 2000 лет назад, какой-то там Христос за кого-то там умер?
Да.
Вот. А я-то живу сегодня, и сегодня моя жизнь наполнена тоже болью, болезнями, страданиями и прочими напастями, да, и грехом в том числе, и моим в том числе. Если мы говорим о том, что Христос дает силы побеждать, то, во-первых, на каком основании, а во-вторых, как сделать, чтобы это реально произошло в моей жизни?
Вот те жертвы, которые описаны на страницах Торы, на страницах Пятикнижья, они как раз показывают путь, они показывают прогрессию все большего и большего освобождения от греха. Если говорить пока в отрыве от контекста жертвоприношений, то человеку важно, во-первых, обрести свободу от груза прошлого, и, во-вторых, обрести теперь силу для того, чтобы дальше не грешить. И Иисус Христос имеет право и на то, и на другое, потому что Он оплатил факт греха. А также, коль скоро Он стал грехом, и сказано, телом Своим вознес грехи наши, то Он истребил греховную природу на Голгофском кресте. И вот соединяясь с Ним, отождествляясь с Ним путем веры, путем исповедания веры и путем крещения, погружение в воду, при котором сказано, мы приобщаемся к смерти его. Апостол Павел пишет в 6 главе послания к Римлянам. Мы в смерть его крестились. И потому вывод такой, сказано, вы почитайте себя мертвыми для греха. То есть Иисус Христос одержал победу не для себя, он и так был безгрешен. Верно? То есть он эти победы над грехом одерживал для нас, ради нас и в качестве нас. И вот когда человек в завете с ним, у него есть право теперь получать, как написано в послании к евреям, получать милость на каждый день и силу Божью получать, и его победу, которая уже одержана, теперь делать своей.
Вот вы сказали, почитать себя мертвыми. Ну, легче сказать, наверное, чем сделать. Да и для чего почитать себя умершим, если я продолжаю жить?
Сказано, давайте откроем это место, может быть, чтобы легче было с терминологией работать. Римлянам 6 глава, 6 стих говорит, «Зная то, что ветхий наш человек распят с ним, термин «ветхий человек» означает греховные тенденции, греховную природу, страсти, похоти, то, что побуждает человека к греху. Ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. И дальше 11 стих, вывод. «Так и вы почитаете себя мертвыми для греха». Мертвыми для греха, живыми же для Бога. Ну, хотя, может быть, это будет гротескная иллюстрация. Угу. Представим себе труп человеческий, которого соблазняют. Блудницы ли, алкоголики ли, воры ли. Да. Он мертв. И когда человек отождествляется со смертью Иисуса Христа, у апостола Павла написано, мы всегда носим в теле мертвость Господа нашего. И эта мертвость, она реальна. Но она основывается или обретается каким образом? Вера. Если я верю в действительности в то, что там была одержана победа над моей греховной природой, то это дает Богу теперь право во мне действовать. Второе – исповедание веры. В Священном Писании говорится о том, в первом послании Иоанна, в 4 главе, что когда мы исповедуем Иисуса Христа, то Он в нас поселяется. Дух Святой, поселяясь в человеческом естестве, Дух святости, Он преобразовывает, трансформирует человека.
Вот интересно, мы и раньше говорили, когда у нас тема была о святости, то мы говорили, что Господь умирает для того, чтобы даровать нам возможность себя посвятить Ему.
Да.
И таким образом мы становимся на путь, где мы на путь освящения, мы тогда вот таким термином назвали.
Все большего отдаления,
да,
от греха.
Да, когда я отдаляюсь от греха, угу, и становлюсь ближе к Богу, и, соответственно, становлюсь больше и больше на Него похожим.
Да.
Вот такое освящение. А здесь мы говорим, что Господь наделяет нас своей смертью, и мы теперь... с одной стороны, становимся более святыми или более идеальными, а с другой стороны, у нас что получается? Мы ходим трупом в сердце. Как-то это со святостью тяжко клеится.
Проблема в том, что в человеке живет две природы. А я имею в виду того человека, который уже рожден свыше, который поверил в Иисуса Христа, который вошел с ним в завет. Апостол Павел это ярко рисует в 7 главе послания к Римлянам, когда говорит, что вот умом моим, духом моим по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но вот во мне, в теле моем, в членах моих вижу другой закон, который противоборствует. И коль скоро у нас два человека внутри...
Он шизофреником себя делает.
Да, если, как говорится, просто образно этот термин использовать, то поскольку две природы в человеке живет, соответственно, они в противоборстве. И мертвость, о которой идет речь, сказано, почитайте себя мертвыми для греха. Можно, если позволите, иллюстрацию?
То есть, я просто хочу чуть лучше понять, вникнуть в это. У нас получается так, что если утрировать и сказать, Павел говорит, я шизофреник, и вот во мне две природы, которые борются, то он говорит, почитаю себя умершим.
Для одной природы.
Да. То есть, когда во мне бушует какая-то одна природа, я отмахиваюсь от нее и говорю, он вообще-то умер уже давно.
Ну, это хорошее начало. То есть, если человек в действительности верит, смотрите, мы люди, не станем вкладывать силы и время в то, что считаем безнадежным.
Угу.
То есть, если мы не верим во что-то, мы не станем стараться и так далее.
Если даже заставят, то будешь делать как из-под палки. В принципе, оно тебе не нужно.
Да. Но вкладывать во что-то силы и жизнь этому посвящать, когда ты не веришь в достижимость этого, это глупо, и большинство людей этим заниматься не будут. Потому верить, почитайте себя мертвыми для греха. Но это первое, это только начало. Во-вторых, идет исповедание веры. В-третьих, призывание силы Божьей именно в тот момент, когда тебя искушают. То есть есть профилактика.
Угу.
Мы себя провозглашаем на основании Священного Писания. Ну, например, послание Галатам, 2 глава, говорит, уже не я живу, но живет во мне Христос. Я умер.
Верой признает, допустим, Христос за меня умер, он меня очистил, теперь как бы все, я тоже такой.
Фактически, да, если продолжить цитирование, то сказано, а что ныне живу во плоти, в оригинале «саркс», слово, обозначающее не просто тело, да, а именно греховную природу. Угу. «А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». То есть вот это обязательно нужно. Второе, апостол Павел не только о себе так говорит, он говорит, так и вы почитайте себя мертвыми. Вы умерли, не только я умер. Угу. То есть это в равной степени относится к любому человеку, который отождествил себя с Иисусом Христом. Но вот когда это состоялось, помимо вот принятия этого на уровне веры, теперь необходимо провозглашение, исповедание веры. Потому что на основании исповедания в духовном мире человек дает право Богу действовать. Если он исповедует то, что истина, то, что о человеке уже сказано, то тогда Бог получает право действовать. Почему это право нужно? Потому что слева стоит дьявол. Почему у нас принято через левое плечо, да, кое-что, как говорится?
Да, да, да,
да. Потому что есть осознание того, что есть дьявольская сила, бесовская сила, лукавая сила, которая стремится вот, преобладать в нашей жизни. И вот теперь иллюстрация. Одна древняя притча старого индейца. Он рассказывал своему внуку о том, как хорошо быть добрым, и что надо взращивать в себе добродетели и так далее. И он говорит, представь, что внутри тебя живут два волка. Вот. Один добро, другой зло. И, естественно, они постоянно друг с другом вот сражаются. И потому это объясняет конфликт, вот внутренний разлад, который у нас есть. И тогда внук говорит, а кто же из них победит, добро или зло? Ну и мудрец отвечает, тот, которого ты больше кормишь, он становится сильнее. То есть выкорчевать греховную природу из человека в одночасье невозможно. Мы можем подпитывать духовного человека на основании веры, на основании исповедания веры, на основании духовного питания, на основании вот востребования Божьей силы. И тогда он все более и более укрепляется, возрастает, а вот греховный человек с греховными похотями и так далее, он ослабляется до полной победы.
Это то, что в Откровении написано, что праведник дотворит правду еще, и святой досвящается еще, а нечестивый, наоборот, как бы еще больше оскверняется, еще больше...
Верно. Откровение 22:10.
Угу. Да. То есть получается, что для нас единственный способ – это непрестанно вот, приближаться к Богу и творить праведные дела, скажем так, или что-то еще.
Эти праведные дела, они имеют цель не столько в качестве пропуска в Царствие Небесное, как, к сожалению, многим привычно мыслить, сколько они предоставляют собой способ упражнения в святости. И апостол Павел, например, говорит, телесные упражнения мало полезны с точки зрения вечности, да? Но вот святость или упражнение святости очень полезно.
Благочестие там есть.
Упражнение в благочестии, да. То есть, и он таким образом приводит иллюстрацию спортсмена. Если бы пригласить человека пробежать марафон, то при всем его энтузиазме, да, и вере в свою победу, он явно не добежит.
Если он не занимался, он не добежит, конечно.
Потому добрые дела представляют для нас вот формат укрепляться, упражняться и расти. Потому что в то, во что мы вкладываем, в том мы становимся специалистами со временем.
Ну вот еще раз мы сказали, что жертва Христа дает нам какую-то особенную способность сопротивляться греху. Неужели этой способности не было раньше?
Не только не было способности, но даже не было и осознания необходимости этим заниматься. Когда мы вспоминаем первый день грехопадения наших прародителей, Адама и Евы, когда они съели запретный плод и таким образом дали власть дьяволу возобладать над ними, в их мировоззрении, в их разуме и в их плоти произошли необратимые, без Божьего содействия, необратимые изменения. Откуда это видно? Ну, во-первых, стыд появился. Еще до того, как Бог что-то им сказал. Они уже прячутся, они уже стыдятся.
Они там одежды начали себе шить, еще что-то.
Потом Бог, когда зовет, Адам, где ты? Он боится, страх появился. Еще вновь, вердикта еще нет никакого, никакого Божьего наказания нет. То есть, естественным образом, в результате вот отождествления с дьяволом, люди, с точки зрения того, что с природой произошло, они стали... собственно, смертниками, процесс смерти начался.
Но вот сейчас Христос уже умер, уже воскрес. Казалось бы, уже должно было все исправиться, но мы по-прежнему испытываем и стыд, и страх, и если бы только это, а также много еще чего.
Да, речь идет о мере востребованности того, что уже было совершено в его жертве. Ну, так если просто закончить этот вот сюжет с Адамом, да, смотрите, да, что получается. Бог ему говорит: не ел ли ты от дерева, от которого я запретил тебе, сказав, не ешь от него? Ну, скажите, каким был бы простой логичный ответ? Не ел ли? Ел. Вот как ребеночек, когда, скажем, там на что-то сделает, что не соответствует воле родителей, и когда его призывают к ответственности, он да, признает, он говорит: прости, да, я больше не буду. Это естественно. Но смотрите, Адам не признает. Даже нету признания. Ева не признает. Потому что делает Бог? Он говорит: я положу вражду. То есть Господь по своей благости, по своей благодати, по своей инициативе, он дает даже человеку осознание того, кто есть настоящий враг.
То есть,
и куда
получается,
нужно идти.
Он уже тогда дает вот эту силу и способность противостоять греху.
Вся история человечества – это Божья попытка и Божьи усилия вернуть человека. А когда пришел Господь Иисус Христос, когда жертва Агнца Божия была принесена, то в ней теперь мы получили доступ ко всем победам, которые в Иисусе Христе были одержаны. Проблема в том, что многие этими ресурсами не пользуются.
То есть, получается, тогда она была дана вот эта возможность как бы заочно. Тогда я имею в виду в Едеме, естественно, до Христа вся вот эта вот, потому что иначе, а как бы всем они спасались?
Верно. У апостола Павла написано о том, об этом в 3 главе послания к Римлянам, что Господь Бог предложил Иисуса в жертву умилостивления в крови Его для показания правды, в оригинале справедливости, в прощении грехов, соделанных прежде. То есть до Голгофской жертвы в истории, в реальности не было оснований для прощения. И потому, когда Бог прощал как бы авансом, Он делал это, зная, что Он сам придет и станет этой жертвой. И когда это произошло, то тогда была продемонстрирована праведность Божья, что Он делал это обоснованно, потому что Он знал, что Он есть гарант этих прощений.
Спасибо вам, Виталий. Друзья, вы видите, насколько это обширная тема, невозможно ее вместить в это короткое время, которое у нас есть. Тем не менее, хотелось бы уточнить, что только жертвой Христа, только Его смертью и воскресением все не заканчивается. Ведь Он воскрес и вознес, и воссел одесную престола величия Божия. И вот это та тема, которую хотелось бы еще продолжить, изучать и раскрывать. Я думаю, в следующий раз мы встретимся специально для того, чтобы поговорить о жизни Христа и о том, что дает нам эта жизнь. До скорых встреч. Он воскрес и вознесся. И вот с тех пор о нем ни слуху, ни духу.
Давайте вспомним, что вызывает Божий гнев.
В том-то как раз и загвоздка, что грехи пока продолжаются.
Кто может быть квалифицирован как агнец?
Мы очищены. Почему нельзя уже закончить всю эту эпопею с грехом?